Метаморфоз. Глава первая. Темная станция, безлюдная, заколоченная, эхом вторила свистку уходящего поезда. В вечернем сумраке звук этот казался сырым и холодным, будто бы многое перенял от своей создательницы, струи отработанного пара из котла. Сомкнутые в черный покров деревья впитывали звук, как впитывает влагу плотная ткань. Лишь кое-где целостность этого покрова нарушалась. Там – скалой, здесь – обрывом, чуть дальше – каменной осыпью. От них-то и возвращались назад слабейшие отголоски. После того, как оборвался свист, я стоял и глядел на сиротливую станцию, не спеша повернуться кругом, к безмолвной карете. Я напрягал слух, счастье выловить из крутобокой долины хотя бы намек на деловитое пыхтение паровозной трубы, на сосредоточенный перестук поршневых сердец, на досужую трескотню клапанов и ползунов. Однако ни единый звук не тревожил бездвижности воздуха. Состав ушел. Черным по пасмурному небу рисовались острые коньки станционной крыши и широкие дымовые трубы. Кое-где над скатами и закопченными кирпичами висели клочки то ли тумана, то ли дыма. Казалось, мою одежду пропитал запах угольной гари, отработанного пара. Я все-таки повернулся и взглянул на карету. Траурно-черная, она была заперта снаружи, запломбирована и обвязана толстыми кожаными ремнями. В упряжке две кобылы нервно топтали палую листву на уходящей от станции грунтовой дороге. Взмахивали головами, пучили глазищи. Позвякивала упряжь, подрагивала карета. Из раздувающихся конских ноздрей струями бил пар. Отправление поезда в лошадином исполнении. Я осмотрел заколоченные окна и запертые двери кареты. Подергал тугие ремни и крепкие замки. Потом забрался на козлы и взял вожжи. С высоты глянул на тонущую в лесном мраке узкую дорогу. Дотянулся до кнута, но после некоторых колебаний положил его назад. Не хотелось нарушать его ударами чарующую тишь долины. Ухватился за деревянный рычаг тормоза. По какому-то загадочному капризу физиологии ладони взмокли, а во рту пересохло. Карету потряхивало, наверное, из-за топтания лошадей. Небо над головой было скучно, однообразно серым. Самые высокие горные вершины вокруг меня, прорываясь из лесного покрова, почти сразу вонзались в тусклую облачную рогожу. Казалось, их иззубренные пики и острые гребни смешали друг с другом вездесущий цепкий пар и тусклый, не дающий теней свет. Я достал часы. Даже если все пойдет благополучно, вряд ли моя поездка завершится до захода солнца. Я похлопал по карману, где лежали кремень и труд. Не пропаду в потемках. Снова качнулась карета. В упряжке беспокойно шевелились кони. Переминались, выкатывали глаза с широкими белками. Больше задерживаться нельзя. Я убрал тормоз и погнал коней рысью. Кренился и скрипел мой экипаж. Тяжко погромыхивал на разбитой дороге. Нес меня прочь от темной станции. В черный лес. Дорога шла в гору между деревьями, между полянками, через горбатые деревянные мостики. В лесном сумраке и тиши, бурлящие под мостами речушки, казались оазисами бледного свечения и хаотического шума. Чем выше в гору я забирался, тем ощутимее свежел воздух. Словно облаком, я был окутан паром дыхания кобыл и запахом их пота. Мой собственный пот студил мне лоб и руки. Я полез в карман пальто за перчатками. Пальцы задели толстую рукоять лежащего в кармане сюртука револьвера. Я надел перчатки, запахнул плотнее пальто, а когда затягивал пояс, вспомнил о ремнях и замках на карете и обернулся. Впрочем, темнота не позволила узнать, на месте ли они. Редел лес. Склон набирал крутизну. Лошади уже с трудом рысили по колеям на дороге. Я приближался к нижней поверхности темно-серого покрова. Щупальца еле различимого облака сплетались друг с другом и вбирали в себя призрачные пары из конских ноздрей. Долина внизу превратилась в черную бесформенную бездну. Ни единого проблеска, ни малейшего шевеления, ни тишайшего звука в ее глубинах. И тут, когда я въезжал в облачную пелену, как будто стон донесся из кареты. Она резко накренилась. То колесо налетело на торчащий из земли камень. Я уже осознанно нащупал пистолет, убеждая себя, что слышал всего лишь скрип при трении деревянных деталей экипажа. Облако сгущалось. Едва видимые обочь моей жалкой дороги корявые низкорослые деревца напоминали уродливых карликов, часовых какой-нибудь призрачной крепости. Я остановил лошадей в тумане на сравнительно пологом участке пути. Как только язычки огня выровнялись в фонарях кареты, образовались два световых конуса, и этим слабым лучам едва удалось выхватить из сумрака покрытые потом нервно вздрагивающие кобылье головы. Но сосредоточенное шипение фонарей мало-мальски успокаивало, приободряло меня. Их сияние позволило еще раз, теперь уже как следует, проверить крепеж. Кое-что ослабло, бесспорно по вине многочисленных ухабов и камней на дороге. Управившись с этим делом, я снова развернул фонари вперед. Рассеянные лучи упирались в туман, словно тени на фотонегативе, тая больше, чем раскрывая. Карета то выныривала из облака, то снова в него окуналась, а дорога, хотя постепенно сглаживалась и делалась прямее, все меньше походила на дорогу. Она вела к узкому проходу между скалами. Туман мало-помалу становился жиже. Справа и слева от меня фонари зашипели вроде бы поровнее, поднабрались яркости их лучи. Я приближался к седловине, верхнему участку перевала. Я знал, что за ним лежит небольшое плато. Последние жгутики тумана скользнули по блестящим конским бокам, по опоясанной ремнями карете, словно гигантское привидение тщилось удержать меня своими бесплотными пальцами. А наверху сияли звезды. Кругом вонзались в ночную мглу серые вершины, изубренные и чуждые. Ограниченное утесами плато в ярком звездном свете тоже было серым, как сталь. От камней у кареты, справа и слева, стелились плотные тени, порожденные лучами фонарей. Дальше сливались в океан облака, и призрачные волны омывали каменные архипелаги. Оглянувшись, я увидел горные пики с противоположной стороны, покинутой нами долины, а едва снова устремил взгляд вперед, заметил огни приближающейся кареты. Своим невольным содроганием я испугал коней, они заржали и попятились. Я тотчас заработал вожжами, погнал лошадей вперед, коря себя за нервозность и пытаясь в меру сил успокоить свое трусоватое сердце. Далекая карета была, как и моя, оснащена двумя фонарями. Она пока еще находилась на противоположном краю окаймленной скалами седловины. Я затолкал револьвер поглубже во внутренний карман и, взмахнув вожжами, послал тяжко дышащих кобыл медленной рысью. Даже на ровной дороге им это давалось очень и очень нелегко. Встречные подрагивающие огни, две чуть-чуть не долетевшие до земли звезды, теперь приближались заметно быстрее. Близ центра плато, посреди россыпи валунов, кареты избавили ход. Здесь ширины дороги хватало только для одного экипажа. Торившим ее людям пришлось перенести уйму больших и малых камней на обочины. Впрочем, была оборудована небольшая овальная площадка, чтобы могли разъехаться встречные повозки. И площадка эта лежала как раз на полпути между моей и чужой каретами. Мне уже удалось разглядеть двух белых коней, и хотя мешало сияние фонарей, я видел смутный силуэт восседающего на козлах человека. Я придержал кобыл чтобы оказаться на площадке одновременно со встречным экипажем. Другой возница словно прочитал мои мысли, он тоже замедлил шаг своих коней. Именно в этот миг охватила меня странная необъяснимая робость. Внезапно по телу прошла сильная дрожь, словно от удара электрическим током, или как будто невидимая бесшумная молния поразила меня с небес. Кареты достигли противоположных краев площадки. Я принял вправо, а встречный экипаж двинулся влево, и упряжки преградили друг другу путь. Кони остановились, не дожидаясь команды от своих возниц. Я зацокал и натянул вожжи, дал задний ход. Так же поступил и незнакомец. Я замахал рукой темному силуэту, давая понять, что на этот раз двинусь влево, освобождая ему справа проезд. Он махнул одновременно со мной. Кареты стояли. По жестам возницы я не мог определить, понял ли он меня, и все же решил рискнуть. Я увлек своих взмыленных лошадей влево. И снова другая карета двинулась так, словно ее владелец вознамерился не пропустить меня, причем двинулся одновременно со мной. Казалось, мы действуем совершенно одинаково. Мне осталось лишь признать свое поражение. Две пары лошадей стояли друг против друга посреди участка ровной земли, освещенного четырьмя фонарями и заполненного паром конского дыхания. Я решил на этот раз не трогаться с места, а дождаться, когда проедет встречный экипаж. Но и чужая карета оставалась совершенно неподвижной. Меня охватила растерянность, все тело невольно напряглось. Я поддался искушению встать, прикрыть глаза ладонью от света потрескивающих фонарей и вглядеться в возницу, который точно так же рассматривал меня с другого конца этого непреодолимого по какой-то загадочной причине отрезка пути. Да, незнакомец тоже поднялся на ноги, словно был не живым человеком, а моим отражением в зеркале, готов поклясться, что и он поднес ладонь к глазам. Я обмер. В груди заколотилось сердце. Руки сделались липкими, даже лайковые перчатки не скрадывали этого ощущения. Я кашлянул, прочищая горло, и возвал к незнакомцу. «Сэр, если угодно, проезжайте!» И осекся. Другой возница заговорил и умолк одновременно со мной. Голос его не был эхом моего. Он произнес не те же слова, что и я. У меня даже не было уверенности, что я слышал родной язык. Но тон был, как две капли воды, похож на мой. Тут я бы голову дал на отсечение. Меня объял гнев. Я, что есть сил, замахал вправо, а незнакомец столь же энергично влево. «Направо!» — выкрикнул я и услышал его возглас. Несколько мгновений я оставался в неподвижности. Я не мог обманывать себя, будто дрожь, пробегающая по телу, обыкновенная реакция на температуру воздуха. И не только для того я поспешил сесть, чтобы поехать выбранным курсом. Обмякли ноги, и ослабшему от страха телу понадобилась другая опора. Не глядя прямо на недруга, а как еще назвать человека, явно вознамерившегося не давать тебе проезда, я поднял кнут и защелкал им над кобылами, заставляя их принять влево. Я не услышал щелканья другого бича, но чужие кони, подобно моим, вздыбились, а затем двинулись вправо. Несколько секунд упряжки неслись навстречу, затем обе пары коней снова поднялись на дыбы, звеня сбруи, брыкая передними ногами, мотая головами. Не столкнулись лошади просто чудом. Я с криком поднялся и заработал кнутом, потянул на себя вожжи, что было сил, пытаясь объехать чужую карету. Снова напрасно. Казалось, встречный экипаж повторял каждое движение моего. Наконец я заставил перепуганных лошадей попятиться. Белые кони, напротив, ничуть не менее возбужденные, поступили точно так же. У меня дрожали руки, на лбу выступил холодный пот. Я изо всех сил напрягал глаза, но разглядеть загадочного противника не удавалось. Сияние его фонарей показывало лишь нечеткие контуры фигуры, а лицо оставалось неразличимым пятном. Но я был уверен, что передо мной не зеркало.
хотя при всей своей абсурдности это объяснение было тогда предпочтительнее любого другого. И кроме того, чужие лошади были белыми, тогда как запряженная в мою карету пара темной. Что же дальше? Другого пути здесь нет. Убранные с дороги камни навалены на обочинах сплошной, в половину человеческого роста стеной. Если и найдется проем, достаточно широкий для кареты, по валунам далеко не уедешь. Я положил кнут и спустился на каменистую дорогу. Точно так же поступил и другой возница, и при виде этого меня снова сковало необъяснимое оцепенение. Почти невольно я обернулся и взглянул мимо запертой кареты на дорогу за краем площадки. Вернуться тем же путем — это казалось немыслимым. Даже будь у меня обыкновенная, вполне земная задача, даже будь я заурядным путником, намеренным лишь достичь отдаленной гостиницы или некоего городка за перевалом, я бы вряд ли захотел повернуть обратно. От самой станции до этой седловины мне не попалось ни одной тропки, ответвляющейся от моей дороги. И я не слышал, чтобы где-нибудь в пределах дня езды был другой перевал. А если еще учесть, что за груз у меня, и сколь срочно я должен его доставить, иными словами, ничего не остается, кроме как ехать дальше своим путем. Я плотнее запахнул ворот, только для того, чтобы незаметно прижать к груди спрятанный револьвер. Ободрив себя таким образом и попытавшись собрать в кулак всю волю, все здравомыслие, я едва не упустил из виду, что человек в сиянии своих огней повторяет мои движения. Он, прежде чем зашагать вперед, тоже поднял воротник пальто. Одежда на незнакомце была похожа на мою, а, впрочем, любое другое облачение в столь прохладную погоду грозило бы воспалением легких. Пожалуй, пальто у него было чуть подлиннее моего. Сам он был немного плотнее, чем я, совсем немного. Я поравнялся с беспокойно дергающимися головами моих лошадей, а он со своими. Наверное, еще ни разу в жизни мое сердце не билось так сильно, так часто. Меня охватил незнакомый страх. Он подталкивал навстречу этой по-прежнему неразличимой фигуре. Словно мощнейшее магнитное поле, до сих пор не позволявшее нашим каретам столкнуться или миновать друг друга, теперь поменяло полюса. Неведомая сила заставляла меня шагать вперед, к тому, чего я так боялся или должен был бояться. Вот так же некоторых людей необъяснимо влечет бездна, на краю которой они стоят. Он замер. И я замер. И тут на меня нахлынуло облегчение. Я пережил миг невыразимой радости, увидев, что у этого человека не мое лицо. Оно было квадратным, глаза посажены близко друг к другу и глубоко, а на верхней губе чернели усы. Он глядел на меня, стоя в лучах моих фонарей, как я стоял в его свете. Он изучал мое лицо, вероятно, с таким же интересом и облегчением, какие чувствовал я. Я было заговорил, но дальше слов «с кем имею честь» дело не зашло. Рот незнакомца исторг звуки в то же мгновение, что и мой. Это было какое-то слово или короткое предложение, по всей видимости, адресованное мне, как и мои слова предназначались ему. Да, теперь уже я не сомневался, что он говорит на иностранном языке. Но что это за язык, мне пока не удалось определить. Я ждал, когда незнакомец снова заговорит. Но он молчал, видимо, изучал мое лицо. Мы одновременно качнули головами. «Это сон», — тихо произнес я, в то время как он бормотал что-то свое. «Этого не может быть», — продолжал я. «Это невозможно. Я сплю». «И ты — порождение моего разума!» Мы оба разом замолчали. Я взглянул на его карету, а он посмотрел на мою. Внешне его экипаж мало отличался от моего. Был ли тот обвязан ремнями, заперт и опломбирован, я не мог судить, равно как и о том, так ли важно его содержимое, как и мой груз. Внезапно я шагнул вбок, и незнакомец двинулся в то же мгновение, как будто хотел преградить мне путь. Мы отступили друг от друга. Я уже чувствовал его запах, какую-то непривычную резкую парфюмерию с примесью несвежего запашка иноземной пряности или луковичного растения. У него чуть сморщилось лицо, словно и от меня повеяло чем-то не особо приятным. Отчего-то у него дернулась бровь. Я вспомнил о револьвере. В мозгу разыгралась абсурдная сцена, как мы выхватываем оружие и стреляем, и пули сталкиваются между нами в воздухе, расплющиваются в идеально круглую монету. Мой несовершенный двойник улыбнулся, точно так же поступил и я. Мы покачали головами. По крайней мере, этот жест не нуждался в переводе, хотя мне пришло в голову, что медленный задумчивый кивок был бы столь же уместен. Мы отступили на шаг и дружно оглядели безмолвную, стылую, дикую местность, как будто в самом этом запустении кто-нибудь из нас мог найти что-то ободряющее, или даже оба. Я ничего ободряющего не увидел. Каждый из нас повернулся, подошел к своей карете и забрался на козлы. Некоторое время смутный силуэт сидящего во мгле за неровным сиянием фонарей человека не шевелился, наверное, в точности, как и я. Затем он безнадежно пожал плечами, как и я, сутулился, одной рукой взял вожжи, стариковским, как мне показалось, движением, а я всему этому подражал, и на меня тоже нахлынула старческая тоска, усталость и тяжесть, а холод, не чета холоду ветра, пронизал все мое тело. Он осторожно потянул вожжи, заставив коней запрокинуть головы. Такой же сигнал и я дал своей упряжке. Мы начали разворачиваться. Каждый на своей половине тесного разъезда. Подавали свои кареты то вперед, то немного назад и свистели коням. «Когда мы окажемся вровень, — подумал я, — как боевые корабли сходятся бортами, я выхвачу оружие и выстрелю. Возвращаться я не могу, и если он не уступит дорогу, то буду прорываться с боем, потому что у меня нет выбора». Наши неуклюжие колесницы медленно маневрировали. Его карета, как и моя, была наглухо заперта и крепко обвязана. Он посмотрел на меня и неторопливо, почти расслабленно, сунул руку за отворот пальто. Точно так же действовал и я. Запустил ладонь во внутренний карман сюртука и осторожно потянул револьвер. Снимет ли недруг сейчас перчатку? Мы оба ждали. Наконец он расстегнул перчатку на запястье, как и я, положил ее рядом с собой на сиденье, а затем навел на меня оружие. На спусковые крючки мы нажали одновременно. Раздались два тихих щелчка. Больше ничего. Мы дружно отщелкнули барабаны. В свете фонаря я увидел, что боек бил по капсулю. На медной поверхности осталась крошечная вмятина. Либо капсюль бракованный, либо порох отсырел. Такое не редкость. Незнакомец посмотрел на меня, и улыбки наши были печальны. Оба спрятали револьверы в карманы, затем окончательно развернули кареты и разъехались. Я повез свой страшный груз обратно в долину под облачный покров, а он свой в другую долину.